Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гинзбург. Опять хочу заметить, что у фигур российской истории почти всегда хватает одной лишь фамилии для опознания. Подбираются они так, что ли? Но сегодня хватит даже имени нашего героя, причем имени уменьшительного – Алик. И всем понятно – трижды зэк Советского Союза, как называли его за сидение по трем уголовным делам, был знаменит не только в лагерной и политической жизни страны, сколько скорее в литературной. Хотя сам он литератором как раз не был. Точнее, Гинзбург был не пишущим литератором. Но давайте не забегать вперед, Андрей. Когда вы впервые услышали это имя?
Впервые имя Гинзбург я услышал, очевидно, в 66-м году. В 66-м, может быть, в 67-м, когда вдруг почему-то ко мне стали приходить машинописные листы с текстами совершенно других людей, других авторов. Там были подписи. Вроде бы Гинзбург это ни малейшего отношения не имело, но все говорили, вот это тексты от Гинзбурга. Позже я увидел, что это тексты были как раз теми фрагментами, которые и составили знаменитейшую книгу Алика Гинзбурга «Белую книгу». Но тогда они приходили еще как разрозненные машинописные листочки. Я не знал, кто такой Гинзбург по своей молодости лет. Иногда приходили эти листы, как вот их перепечатал Гинзбург, что, конечно, была ерунда, просто уже точной информации не было. Иногда говорили, что это просто он пустил в самиздат. И некоторые стенограммы, и некоторые перепечатанные западные статьи, и открытые письма, подписанные вроде бы знаменитейшими людьми типа Лидии Чуковской, почему-то ко мне приходили с такой устной пометкой, как теперь сказали бы, с тегом от Гинзбурга. И вот тогда для меня Гинзбург превратился несколько в мифическую фигуру, как какой-то центр. Повторяю, я не знал ни имени еще этого человека, ни вообще, что это такое, человек это или организация, или географическое название, я не знал ничего. Но вот от Гинзбурга приходили очень интересные, лично для меня, фрагменты каких-то машинописных самиздатовских вещей. Почему лично для меня? Дело в том, что в 65-м году я с большим интересом, несмотря, повторяю, на молодость, следил за информацией о процессе Синявского и Даниэля. Мы об этом будем говорить много. Только хочу сказать, что те машинописные листы, которые ко мне приходили от Гинзбурга, так или иначе касались именно этой истории, именно этого процесса, именно личности этих писателей. Поэтому я их проглатывал. И более того, Иван, это было такое дурацкое время, и у нас была такая, мы как-то с вами об этом говорили, непонятная школа, что я эти листы притаскивал в школу, мы их читали, обсуждали с нашими преподавателями. И фраза «листы от Гинзбурга» стала символом какой-то вот абсолютно интересной, новой, непонятной, совершенно неожиданной информации. Имя Алик для фамилии Гинзбург для меня прилипло намного позже.
Ну, Андрей, я не такой мафусаил, как вы, и похвастаться знакомством с фамилией Гинзбург в 60-е годы никак не могу. Я приобщился к этой фамилии 10 годами позже, и не могу сказать, когда и при каких обстоятельствах я услышал это имя впервые, но совершенно точно знаю, с помощью какого источника до меня дошла эта славная фамилия. Конечно, это было западное радио. Какое, опять-таки, не знаю. Но тогда о Гинзбурге много говорилось на коротких волнах, то ли это был «Голос Америки», то ли, может быть, это было BBC, то ли гораздо более редкая летняя дачная «Свобода», может быть, и так, мой папа слушал, да и другие взрослые тоже на даче. Во всяком случае, я твердо знаю, что осенью 76-го года я мгновенно, то, что называется, в лед в одно касание, прошел главный экзамен своей жизни. А экзамен был такой. Я пришел в дом к своей невесте в первый раз, в будущем моей жене, осенью 76-го года. Дверь открыла моя будущая теща, я тогда не догадывался, что она ею станет. Впустила нас, дверь захлопнулась, и моя невеста сказала: «Это Ваня, Ваня, так». «Гинзбурга знаешь?» — спросила Римма Васильевна. Я совершенно опешил. Никогда ни один взрослый человек в моей жизни не задавал мне первого такого вопроса. «Гинзбурга знаешь?» Я нахмурил брови. «Диссидент?» Говорю, так, Щеранского знаешь? Я говорю, ну да, Гинзбург, Щеранский, Голонсков. Тут же выдал я. Проходи, сказала она. Экзамен был принят. О Гинзбурге действительно тогда говорили все. И мог ли я представить себе, что через 12 лет после этого я познакомлюсь с Аликом в редакции «Русской мысли» в Париже на второй день после своего появления во Франции? А сейчас я хотел бы познакомить наших слушателей с биографией Александра Гинзбурга. Пройдусь по ней очень быстро, галопом по Европам, потому что многие узлы этой биографии будут, я думаю, Андрей, предметом нашего с вами рассуждения. Александр Ильич Гинзбург родился 21 ноября 1936 года в Москве. Энциклопедии пишут о нем как о журналисте, и он с этим полностью согласен. Мы убедимся, он своими устами в нашей программе об этом скажет. Он издатель, участник правозащитного движения в СССР, член Московской Хельсинской группы, составитель одного из первых сборников самиздата «Синтаксис», член редколлегии журнала «Континент». Трижды сидел. Вот такая общая канва, конечно, дает какое-то представление о пути человека, но совершенно не раскрывает, что им сделано в этой области. Повторяю, Александр Гинзбург не пишущий человек, или, точнее, не литератор, после которого остались тома и тома каких-то сочинений. Он журналист, который не придавал значения своей литературе. Скорее, его журналистика была журналистикой поступка или антипоступка. Например, работая в газете «Московский комсомолец» в то время, когда он учился на заочном, Алик, по его собственным словам, никогда не писал никаких просоветских статей. А интересно, а что же он там в таком случае делал? Андрей, вы не знаете?
Вы знаете, дело в том, что Алик, по его собственным словам, пытался писать то, где его не будут править и не будут заставлять что-то добавлять идеологическое. Например, он вдруг понял в какой-то момент, что его редакторы ничего не понимают в балете. Как он сказал, никто из них никогда на балете не был. И он радостно забрал тему балета себе, и все, что он писал о балете, выходило без малейшей правки. Вторая область, в которой он также писал, надеясь, что его править не будут, но здесь было чуть-чуть сложнее, это были заметки о спорте. Здесь тоже никакой диалоги, но, правда, каждый советский мужчина считал, по крайней мере, себя специалистом по спорту. И, разумеется, здесь кое-что ему исправляли, но это уже было не принципиально. Здесь по-прежнему удавалось избегать идеологически-пропагандистских фраз. А, кстати, довольно забавно, почему он стал журналистом. Он вроде бы, мы, наверное, об этом будем говорить, может быть, нет, но он очень тепло относился к театру, к профессии театрального актера и режиссера, и неизвестно, что было бы дальше, если бы вдруг однажды он не узнал из советской прессы о том, что группа диссидентов, ну, тогда не было такого слова, но, скажем так, инакомыслящих или несогласных, в Бразилии захватила корабль, вышла на нем в море. Честно говоря, я не знаю, зачем, вот хоть меня убейте, Иван. Но они вышли в море, они были на этом корабле какое-то время, и журналисты туда высадились, прыгнув с парашютами. Абсолютно романтическая история. И Александр Гинзбург, Саша Гинзбург, в то время совсем-совсем молодой человек, вдруг понял, что вот она, романтика профессии, и он бросил все, приехал в Москву и решил поступить на журфак. И, кстати, пользуясь моментом, Иван, я хочу чуть-чуть вас поправить. В самом начале вы сказали, что есть фамилии, которые не требуют дальнейшего пояснения, и так понятно, о ком идет речь. Что-то в этом роде была ваша фраза. Я не соглашусь. Дело в том, что кроме Александра Гинзбурга, кроме Алика Гинзбурга, человека, по отношению к которому все испытывают огромное уважение, и, как редко это бывает, но, тем не менее, так все, с кем я говорил, испытывают к нему какое-то нежное чувство, есть еще ведь еще один человек с фамилией Гинзбург. Это Евгения Гинзбург, автор великого романа «Крутой маршрут». Я надеюсь, что мы о нем будем говорить.
Андрей, вы абсолютно правы. Я виноват, конечно, что ее упустил. Но она для меня всегда с именем шла. Евгения Гинзбург, может быть, подсознательно, потому что хотелось отделить Алика от нее. Конечно, это разные поколения, конечно, это такие неслиянные люди с разным, с различным опытом, а главное, с различными выводами из того лагерного опыта, который каждый из них испытал. Но интересно, что Гинзбурги – это женщины. И вот я подойду к чему. Энциклопедия сообщает, что отец Александра Ильича, архитектор, был арестован в 1936 году и погиб, находясь под следствием, в начале 1937 года, за два месяца до рождения Алика. Дед по отцовской линии, известный археолог, погиб в Москве в 1918 году во время Красного террора, а бабушка, как православная верующая, отсидела на Лубянке в конце 20-х годов около 2 лет, и Александр Гинзбург сам себя называл зэком в третьем поколении. Так вот, отец Алика не был Гинзбургом. А кто был он и почему у Александра Ильича появилась именно эта фамилия, рассказывает вдова Александра Ильича, которую мы с вами, Андрей, записали в Париже на магнитофон и на видеокамеру, Арина Гинзбург.
Отец Алика Сергей Сергеевич Чижов, который был знаком с мамой Алика с детства. Они жили где-то там какие-то арбатские дворы, там знакомства старые, все. И это был такой ранний брак, довольно ранний, да, брак. И потом он архитектор был. А мама его, Алика, работала тоже в архитектурном бюро, просто чертежницей. Он влюбился в Лизу Шереметьеву из этих шереметьевских. Вот в этой книжке, если вы знаете, Аксакова Сиверс, такой двухтомник есть, там этот самый Чижов есть и о нем, и о его маме, бабушке Алика. Значит, а там есть просто они вынесены и в алфавитном этом указателе, и про них есть. В общем, он влюбился в эту самую Лизу Шереметьеву и ушел от мамы Алика. Они расстались, она была беременна, но она ему не сказала. И когда родился Алик, он хотел с ним встретиться и, хотел посмотреть на него. Она сказала, она не разрешила. Она была очень этим. Это была большая травма для нее. А он потом скончался через год от туберкулеза. Лиза Шереметьева была арестована, туберкулезная, кстати, больная, была арестована, провела огромное количество лет в лагере. И потом освободилась, и все-таки еще с Аксаковой Сиверс она даже встречалась и рассказывала, так сказать, о своей жизни. Вот, Алик был записан как Людмила Ильинична. Она Людмила Ильинична, поэтому он был записан Александр Ильич Гинзбург. И она была записана русская, Людмила Ильинична. И когда наступил 1953 год, и Алику надо было получать паспорт, он пришел в милицию, и паспорт надо заполнять, и национальность, он говорит, еврей. Или паспортист. Он говорит, мальчик, ты что вообще? Отец прочерк, а мать русская. Он сказал. А его потом все спрашивали, ну, ты что, сумасшедший, 53-й год вообще записаться евреем? Он говорит, ну, фамилия Гинзбург, по-моему, говорят, это как тоже. Вот. И его записали евреем, но более того, заставили маму поменять паспорт, и ей написали еврейка.
Погодите, кто же был тогда этот Гинзбург? Это ее второй муж?
Нет, это она. Она Гинзбург.
Она, то есть у него материнская фамилия.
Фамилия и отчество материнское, Ильинична. Она его записала просто на себя, и все. Но она потом стала еврейкой. И у нее уже в паспорте было написано еврей.
По сыну стала.
Это было выступление Арины Гинзбург. Она еще не раз будет участвовать в нашей программе.
Я хочу только добавить, что вот теперь, по прошествии стольких лет, мы понимаем, что отец Гинзбурга был обречен. Дело в том, что в 1936 году он был в группе тех молодых архитекторов, которых послали за границу учиться. Их послали учиться к великому Корбюзье. Это был 1936 год. Теперь мы понимаем, что любой человек, уехавший за границу в 1936 году и вернувшийся потом в СССР, практически автоматически получал кличку иностранного шпиона, агента, врага народа и был заочно, заранее историей приговорен. Так случилось и со всей этой группой архитекторов, и в том числе с отцом Гинзбурга. Он был заранее обречен, он был заранее приговорен к смерти именно потому, что как подающего надежды молодого специалиста его отправили на стажировку, в командировку, на обучение, как угодно, за границу. То, что казалось знаком большого уважения, обернулось смертным приговором.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гинзбург. Алик Гинзбург. Сейчас мы переходим к тем временам, когда Александр Гинзбург прославился. Ему было всего 22 года, но он стал издателем. В СССР это, конечно, звучит невероятно для послевоенных лет. Еще в 20-е, в начале 30-х годов можно было быть издателем и даже обрести свое имя. Но в 59-м году в СССР нельзя было стать частным издателем. А Алек Гинзбург стал. Он выпустил несколько номеров, три всего альманаха, сборников под общим названием «Синтаксис». Арина Гинзбург в одном из интервью говорила: «А начиналось все легко и даже весело, как, впрочем, все, что Гинзбург делал. На гребне всеобщего увлечения стихами в конце 50-х, начале 60-х годов Алек Гинзбург, 20-летний студент факультета журналистики Московского университета, ну, правильнее, 22-летний, совершенно естественно пришел к мысли, что надо бы все эти разрозненные машинописные листочки, которые ходили по рукам, читались на литобъединениях и в маленьких литературных кружках, а потом снова и снова перепечатывались, как пел впоследствии Александр Галич, Эрика берет 4 копии, вот и все, и этого достаточно. Надо было все это собрать вместе и сделать сборник. Друзья посмотрели на меня, как на сумасшедшего», — рассказывал он позже. «Идея была гениально проста, но и столь же опасна. В архиве «Радио Свобода» сохранилась пленка с воспоминанием о тех самых первых номерах «Синтаксиса». Кто участвовал в программе? Андрей Синявский и Мария Розанова. Они, собственно, и вели этот выпуск передачи «Мы за границей». Что тут интересно? Розанова с Синявским задумали в Париже и начали издавать, и издавали на протяжении нескольких десятилетий, свой собственный «Синтаксис». И на задней обложке первых трех номеров они указывали, что журнал издается во славу тогда заключенного Александра Гинзбурга, составителя первых номеров «Синтаксиса».
«Недавно меня спросили французские журналисты, почему в последнее время во всех своих выступлениях вы то и дело сворачиваете на Гинзбурга. Ведь много других путей и других имен в современном диссидентстве. И я отвечаю, помимо личного моего близкого знакомства с Александром Гинзбургом и чувства глубокой признательности к нему, я считаю Гинзбурга принципиальной фигурой. Он был всегда, можно сказать, первооткрывателем. Например, его журнал «Синтаксис». Конечно, и до этого ходили в списках стихи и классиков, великих поэтов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, и молодых тогда авторов Беллы Ахмадулиной, Генриха Сабгира и многих-многих других. Но Гинзбург придал этому пеструму явлению новую форму журнала. Он увидел, что поэты и стихи интересны не только сами по себе, но в их соединении, в связке, в синтаксисе. И то же самое получилось с его «Белой книгой» по делу Синявского и Даниэля. Опять-таки, материалы отдельных судебных процессов существовали и до него. Например, запись Фриды Вигдоровой по делу поэта Иосифа Бродского. Но Гинзбург увидел, что подобные документы гораздо интереснее и важнее в широком сопоставлении. Скажем, не просто одна стенограмма суда, но и письма по этому поводу за и против обвиняемых, отклики и советской, и зарубежной прессы. Короче говоря, некий свод, широкий и объективный охват материала. И вот в этом первенстве, в этом открытии и нахождении новых и неожиданных форм, мне кажется, значение Гинзбурга.
А теперь предоставим слово Андрею Амальрику.
Я услышал об Александре Гинзбурге еще в 60-м году. И даже, если говорить точнее, не услышал, а прочитал в газете «Известия» фельетон о том, что такой некий Гинзбург, как это у нас есть в советской печати, две градации – небезызвестный и некий. Небезызвестный – это лицо более высокого ранга. Говорят, там небезызвестный Бжезинский. А вот про меня или про Гинзбурга написывают некий Амальрик или некий Гинзбург. Так вот, я прочел, что некий Гинзбург издавал какой-то журнальчик, собирал вокруг себя всяких непризнанных поэтов, в кавычках, и я очень заинтересовался тогда этим, потому что я был как раз поэтом, в кавычках, как любит вот у нас писать в газетах. Но познакомиться тогда с Гинзбургом не мог, потому что именно за попытку издания журнала «Синтаксис» он получил 2 года. И к моменту, когда появилась эта статья в «Известиях», он уже сидел в тюрьме. Я познакомился с Гинзбургом в 62-м году, когда он вышел из лагеря, и с тех пор в течение 15 лет мы с ним поддерживали самые хорошие дружеские отношения. Может быть, не совсем точно сказать в течение 15 лет, потому что у нас с ним выходило так, что когда он выходит из тюрьмы, через очень короткое время сажает в тюрьму меня. Когда я выхожу, он на конце или уже сидит, или вот тут же его и сажают. Так в течение всех этих 15 лет. Я бы сказал, что Гинзбург – один из ветеранов движения за права человека в Советском Союзе.
Вслушайтесь, вдумайтесь в эти слова. Один из ветеранов движения за права человека в Советском Союзе. Значит, это уже история и вошло в историю. И значит, мы с вами живем не просто в воздухе, в быту, который перемежается время от времени кое-какими происшествиями или событиями. Мы находимся в летописи, и эта летопись пишется людьми, самыми разными людьми, ежедневно, и в том числе Гинзбургом, который начинал со стихов.
И он начинал как просто человек, очень любящий и интересующийся искусством. Он начал создание поэтов. Потом он, я знаю, показывал у себя кинофильмы о французских и американских художниках. И тоже о нем появилась самая бранная статья в газете. Он пытался знакомить советских людей с современным искусством. И вот, как ни странно, это его работа, вместо того, чтобы встретить поддержку со стороны властей, ибо это была, по существу, культурная работа, ничего не только антисоветского, но вообще политического в ней не было, она властями все время принималась с каким-то подозрением, с каким-то желанием все это закончить, прекратить и не допустить.
Наш новый парижский синтаксис, вышедший в свет совсем недавно, открывается статьей Натальи Рубинштейн о старом, о первом синтаксисе Александра Гинзбурга. Выдержки из этой статьи читает Андрей Синявский.
В России синтаксис прочли давно. Читать его сегодня в Париже – точно вернуться в родной дом или вспомнить о первой любви. А дело было, по-моему, на третьем курсе. И куда ни глянь, все вокруг писали стихи. И все стихи читали. От стихов в воздухе стоял даже некий чад. Все как бы немного угорели. На пари уславливались, весь вечер говорить с пятистопным ямбом или устраивали соревнования, кто больше прочтет наизусть. Читали старые, открываемые и переживаемые, как новость, Мандельштама, Цветаеву. Но любили и тоненькие, только вышедшие книжечки Мартынова, Заболоцкого. Еще и сегодня невозможно отнестись к строкам, которые пришли тогда, с изменившимися нынешними мерками, так плотно спаяны с ними прежняя благодарность. Когда петля переплеталась с плетью, когда труба трубила о походе, а лира о пощаде умоляла. Леонид Мартынов. Труба уже вовсю трубила о походе, и назначены, и определены были многие маршруты, по которым предстояло в близком будущем пройти участникам поэтических вечеров, поэтам и слушателям. Петля и плеть висели совсем невдалеке, и умолять о пощаде было самое время. Литературные забавы вот-вот должны были обернуться политическими страстями, и на выходе из юности подстерегало отчаяние. Вот тогда и появился синтаксис. Три тонких сборничка в размер полулиста, по 10 поэтов в каждом. Две книжки московские, одна ленинградская. Составитель Александр Гинзбург. Только неправильно говорят иногда «подпольный литературный журнал». Он и тогда так не воспринимался. Не журнал, а сборник стихов, поэтический альманах. В нем, конечно, был легкий привкус недозволенности, но невозможно назвать его антисоветским или подпольным. Просто рукописный сборник, свободная печать, вольное слово. Синтаксис не боролся с советской властью, но советская власть немедленно стала бороться с синтаксисом, бросив против 300 его экземпляров миллионные тиражи «Комсомольской правды». Из трех десятков авторов синтаксиса около половины стали очень скоро печататься в открытой советской прессе, и многие стихи, отданные ими в синтаксис, вошли в их печатные сборники. Теперь, 18 лет спустя, даже трудно поверить, что и в них можно было усмотреть политическую крамолу. По сравнению с официальной поэзией, лишь два качества отрицались начисто – высокое парение и ханжеское целомудрие. Жизнь в этих стихах рисовалась так. Приходят разные повестки, велят начать и прекратить, зовут на бал, хотят повесить и просят деньги получить. Сергей Чудаков. А любовь так. Кричат над городом сирены, и чайки крыльями шуршат, и припортовые царевны к ребятам временным спешат. Булат Акуджава. Легко и просто разменивались эти стихи на цитаты. Здороваясь, хорошо было перекинуться как бы масонским приветствием. «Хелло, вы не пижон?» «Пижон. Мы земляки. Я поражен». Александр Аронов. Вместо отзыва о знакомом годилось. Он говорил ей пошлости, вроде «не судите по внешности». Игорь Холин. Испытанная шутка. «Я хочу иметь детей от коробки скоростей». Генрих Сабгир. Нечего и говорить, что очень скоро стали распевать не только стихи Акуджавы, предназначенные для этого самим автором, но и пилигримов Иосифа Бродского. Здесь всего важнее, всего дороже был жест освобождения, неожиданное открытие того простого факта, что поэзия, существующая без разрешения, может быть без разрешения напечатана. Так начинался самиздат, хотя еще и не было в ходу это слово. Книжки стихов, собранные Александром Гинзбургом, остались памятником поэтическому опьянению конца 50-х годов. Очень скоро увлечение поэзией было потеснено политическими дискуссиями, в которых зародилось то, что потом назвали демократическим движением. Александр Гинзбург, судьба его известна, от поэтических сборников «Синтаксис» перешел к составлению и изданию «Белые книги», «Самиздат», «Пророс», «Хроникой». Но начинался он со стихов. «Я скажу вам, уют нависает углом, над дорогой ломающий свод. Я скажу вам, что кто-то опять споет свою песню. Из страсти прочитанной пусть останется белая гавань, и строка не умрет несосчитанными и упавшими в ритме словами». Владимир Уфлинт.
Это был фрагмент из архивной программы «Мы за границей», которая вышла в эфир 24 июля 1978 года. В программе принимали участие Андрей Синявский, Андрей Амалерик и Мария Розанова.
Как интересно, да? Судьба сводит все время Алика Гинзбурга и Андрея Синявского. Но я хочу сказать сейчас немножко о другом. Мне кажется, Иван, что не совсем правильно просто сводить роль Гинзбурга в издании «Синтаксиса» к тому, что он, к нему пришла в голову идея собрать разрозненные листочки и вот их выпустить. Все дело в том, что, ну, во-первых, конечно, или во-вторых, он производил довольно строгий отбор. Не зря, когда КГБшники увозили потом арестованный архив «Синтаксиса» из его дома, им потребовалось полгрузовика. Он сам говорил, что да, мы печатали по 5 стихотворений каждого автора, а авторов в каждом номере было 10. То есть, в общем, в «Синтаксисе» было 50 стихотворений, но приносили, конечно, не 5 стихов, приносили целую пачку, и уже задача Алика была отобрать то, что, по его мнению, может войти в его журнал. Я очень хочу, чтобы ни в коем случае никто не забыл роль издателя в этом разговоре. Мы можем говорить о том, что в «Синтаксисе» были первые публикации, например, Бродского, это была поэма «Мистерия шествия», или Беллы Ахмадулина, или Булата Акуджавы. Но роль издателя всегда как-то отходит при таких звездных фамилиях на второй план. Так вот, здесь я подчеркиваю специально, что роль издателя, роль составителя была на первом плане. Не только потому, что не будь Алика, не было бы «Синтаксиса» и не было бы публикаций этих звездных авторов, но еще потому, что это был непростой набор стихотворных строк, которые ходили по рукам. Позже, в документальном фильме, снятом во Франции о нем, Алик сказал очень интересную фразу. Почему он выбирал именно стихи, а не прозу, например, не публицистику подпольную? Потому что с его точки зрения поэты первыми улавливали на самом деле, намного раньше, чем журналисты, намного раньше, чем публицисты, изменения, которые происходят или начинаются в обществе. Вроде бы просто-напросто зарифмованные строки, однако именно они предвещают то, что скоро в обществе произойдет. Поэтому даже «Синтаксис», поэтический сборник, в его руках становился политическим, хотя никаких политических призывов там не было. Я сейчас скажу фразу, которую редко, наверное, можно услышать из моих уст, что в чем-то КГБ было право, когда набросилось на этот вроде бы абсолютно невинный поэтический альманах. Оно почувствовало каким-то звериным нюхом, что вот за этими строчками, за этими строфами, за этими рифами скрывается то, чего надо бояться. И набросилось на Алика.
Между прочим, Константин Кузьминский, известный составитель, так сказать, синтаксиса уже на другом уровне, на других полиграфических и финансовых возможностях, Константин Кузьминский, который выпустил девятитомную антологию «У голубой лагуны», огромные тома, каждым из которых можно убить кого угодно, Константин Кузьминский поражался, перепечатывая в этом своем западном, но самиздатском, так сказать, своих сборниках, в этой антологии, он поражался, насколько точно тогда молодой, 22-летний Гинзбург угадал таланты. Он писал, 50 поэтов, из них 5 впоследствии не состоялись как поэты, но остальные 45 стали величинами, и вот здесь тонкость и точность вкуса Алика Гинзбурга, она вся и проявилась. Я с вами согласен, Андрей, что издатель обычно забывается, как, знаете, переводчик забывается, люди не обращают внимания на эти имена, редактора уж совсем никто не знает. Так вот, Алик как составитель, редактор и, так сказать, как переводчик из хаоса в космос, то есть в делании конкретных маленьких тетрадочек этих сборников, Алик проявил свой недюжинный талант и потрясающую тонкость и поэтическое литературное ухо. Он был литератор без литературы, еще раз повторяю. Он был тонкач и пониматель, коннессер.
Прошло... Скажите, пожалуйста, Иван, извините, ради бога, шаг в сторону. Вам нравится антология «У голубой лагуны»?
Да, ну что значит нравится? Энтомолог...
Нет, я объясню, почему я спросил. Вы говорите про тонкие, замечательные выпуски и синтаксиса, и вы сказали, что томом «Голубой лагуны» можно убить. Меня удивил подсознательный выбор сравнений. Это так, шутка, потому что работа этого гениального собрания «У голубой лагуны», конечно, заслуживает того, чтобы о нем говорили, говорили, говорили много-много-много лет.
Но в вашей шутке, между прочим, шутки довольно много, потому что «Голубая лагуна», конечно, при всей колоссальности и монументальности того материала, который в ней собран, все-таки производит эстетически впечатление именно редакторское, не всегда самое приятное. Развязный тон, запанибратство, высокомерие, чванливость, отвержение тех, кто не близок, тех, кто чужд. И это, конечно, меня как читателя раздражает, но я снимаю
Иван,
шляпу
стоп.
Перед титанической работой.
Стоп, стоп, стоп. Давайте сразу наоборот. Вот это именно то, чего абсолютно нет в синтаксисе.
Точно. Я к этому и веду.
Да. Это вот я бы, например, заставлял сейчас людей, которые собирают, составляют авторские или не авторские, просто поэтические сборники, антологии, все что угодно, не свои, а кого бы то ни было, изучать то, как составлен синтаксис. Потому что это редкий случай, к сожалению, редкий, когда за каждой строчкой, за каждой страницей, где нет, конечно, фамилии составителя, чувствуется такое уважение к автору, какое, повторяю, встретишь крайне и крайне редко.
Согласен. Мы движемся, Андрей, дальше, потому что на пути в судьбе Алика Гинзбурга синтаксис был только эпизодом, хотя и сразу блестящим. На пути его была еще «Белая книга». И «Белая книга» — вот это настоящая эпоха в его жизни. Расскажите, пожалуйста, с чем она была связана, с кем она была связана, и почему мы ее не только должны помнить, нам ее просто невозможно забыть в истории общественной мысли.
А вы знаете, я рассказ начну с грустного абзаца. Когда скончался Алик Гинзбург, то был напечатан «Некролог», подписанный, ну, среди прочих, всех невозможно перечислить, но Еленой Боннер, Владимиром Буковским, Александром Есениным Вольпиным, Наумом Коржавиным, Павлом Литвиновым, Юрием Орловым. И вот в этом некрологии есть фраза: «В 1966 году Алек Гинзбург совершил, может быть, самый важный подвиг своей жизни. Составил «Белую книгу», придав гласности все материалы, имеющие отношение к судебной расправе над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Не только вы, Иван, не только я, но люди, к которым мы с вами относимся, я думаю, оба, с превеликим уважением, называют это важнейшим подвигом всей его жизни». Итак, что такое «Белая книга»? Так как-то странно получилось, а может быть, история 60-х годов была настолько богата событиями, что все, что происходило в 60-е годы, по крайней мере, в мире, о котором мы говорим, в мире инакомыслия, в мире борьбы за свободу в СССР, все очень тесно связано, и одно вытекает из другого. В фильме, о котором я уже говорил, документальном французском фильме 91-го года, Алек Гинзбург говорит примерно следующие слова. Получилось так, что моего знакомого, доброго знакомого Андрея Донатовича Синявского посадили. О том, что происходило с ним, что происходило вокруг процесса, мы все, я повторяю, это не точные цитаты, это пересказ, мы все узнавали через западное радио. И вот тогда я подумал, ну а мы-то что? Здесь же есть из чего сделать книгу, сказал бывший журналист и бывший составитель «Синтаксиса». С помощью их жен и друзей мы воссоздали ход процесса и добавили то, что было вокруг. Вот вроде бы и вся фраза, вот и все, что они сделали. Но они произвели на свет бомбу, абсолютную бомбу, которая взорвала весь официальный советский мир, по крайней мере, имевший отношение к литературе, к жизни вокруг литературы, к жизни вокруг подавления свободы и жизни в борьбе за свободу. Это был действительно совершенно неожиданный взрыв. И более того, я вот вспоминал, я не могу вспомнить в нашем самиздате, я забегаю вперед, сразу говорю о самиздате, но чего скрывать, шило в мешке не утаишь. Так вот, в нашем самиздате, по-моему, это самый первый сборник, конечно, не научный, но, тем не менее, сборник материалов, посвященный какому-то событию в борьбе властей с инакомыслием и в борьбе инакомыслия за независимость, за свободу выражения.
Я думаю, Андрей, что вы правы, что это первый сборник, другого просто невозможно даже себе представить. Хотя, конечно, идея, истоки у Алека Гинзбурга были, и это, как мы все понимаем, это знаменитая запись Фриды Вигдоровой «Процесса над Бродским». Но это был не сборник, это был просто, это была просто запись одного процесса, без предисловий, без послесловий, с легкими репликами от составителя. Ну, а как сборник, конечно, совершенно претендующий, я бы сказал, на научность, или претендующий на литературный памятник. Вот если бы я был издателем, я бы в серии «Литературные памятники» выпустил бы «Белую книгу». Там есть место для, есть возможность для огромного исторического аппарата, для того, чтобы сделать примечание, для того, чтобы написать воспоминания об этом. Это была бы колоссальная книга, может быть, даже не в одном томе.
Но, может быть, не в литпамятниках, а была такая серия «Памятники исторической мысли», еще, если помните, в науке. Кстати, я не знаю, она сейчас продолжается или нет, но где-то вот на границе между двумя сериями, конечно, научное издание «Белой книги», по-моему, смотрелось бы вполне логично. И, вернувшись к тому, что вы сказали минуту назад, действительно, «Белая книга» посвящена светлой памяти Фриды Вигдоровой, гражданский подвиг которой, разумеется, был известен и вдохновил Александра Гинзбурга. Итак, что такое «Белая книга»? «Белая книга» — это документальный сборник материалов, но в материалы относятся не только опубликованные материалы, что с советской точки зрения было логично, но также и неопубликованные материалы, материалы из самиздата, относительно того, что в Москве были арестованы, потом преданы суду и осуждены два писателя — Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Осуждены они были за то, что на протяжении нескольких лет издавали на Западе под псевдонимами свои сочинения, которые даже не предлагали здесь советским издательствам, прекрасно понимая, что они опубликованы быть не могут. В сборнике «Белая книга» были собраны их биографические данные, были собраны выступления иностранных деятелей культуры, были собраны выступления наших деятелей культуры, осуждающих Синявского и Даниэля, и были собраны некоторые материалы вокруг, что, в общем-то, потом и стало одним из поводов обвинить Гинзбурга в распространении антисоветских материалов. Всю «Белую книгу» можно разделить на три части. Первая часть – это то, что происходило, собственно, до процесса. Вторая часть – это, собственно, процесс, стенографическая или почти стенографическая запись, которую тайком вели жены Марии Розанова и Ларисы Богораз. И третья часть – это реакция на судебный процесс. В третьей части также были опубликованы две листовки. Одна листовка, призывающая выйти на демонстрацию в защиту Синявского и Даниэля. Вторая листовка по результатам этой демонстрации. И завершалась вся «Белая книга» анонимным материалом, авторство которого стало известно или, по крайней мере, раскрыто много-много лет спустя, письмо старому другу. Автор этого письма – Варлам Шаламов. Так вот, в основном указывалось во время процесса над самим Гинзбургом, вы об этом будете говорить, я думаю, более подробно, но в основном указывалось на тенденциозность «Белой книги» с советской точки зрения. Чисто антисоветских материалов там потом нашли только два. Вот именно это письмо старому другу и одну из листовок. Но меня больше всего в этой истории интересовало другое. Я перерыл довольно много материалов, чтобы удостовериться, что это действительно так, и похоже, что действительно эта история, которая немножко напоминает миф, городской миф, немножко напоминает сказку, она действительно абсолютно реальна. Дело в том, что ежели Синявского и Даниэля обвиняли в том, что они скрылись под псевдонимами и печатались за границей, то в отместку Алик Гинзбург, составив свою «Белую книгу», указал свое имя, фамилию, адрес, я хотел сказать телефон, и вдруг запнулся, я не помню, был ли там указан его телефон, напечатал на машинке, по-моему, 6 экземпляров. Эрика, может быть, берет 4 копии, но если взять тонкую бумагу и машинку посильнее, то, в общем-то, 6 копий можно было вполне напечатать. Взял, по-моему, последний, самый слепой 6-й экземпляр и пошел с ним на улицу Кузнецкий мост в Москве, где находилась, опять мне хочется сказать, в прошлом, я не знаю, находится ли сейчас, но раньше находилась приемная КГБ. По его собственному рассказу, он вошел туда, положил этот огромный том на стол, на окошко, и сказал, что вот этот сборник материалов по делу Синявского и Даниэля, которые, с моей точки зрения, были неправильно осуждены, здесь собрано все, что я смог найти, я думаю, что их следует опустить, в противном случае я этот сборник передам для публикации за границей. Честно говоря, я даже не могу попытаться представить себе, что пронеслось в голове этого, я не знаю, кто там сидит, лейтенант, майор, ну, вряд ли полковник, да, в этом окошке, который услышал эту тираду и увидел этот том. Алика попросили подождать немного, и, как он говорил, вдруг мимо него стали ходить, бегать, передвигаться КГБшники, которые его знали по предыдущим неприятностям, предыдущим допросам, обыскам и предыдущим арестам. Они подтвердили, что это действительно Алик Гинзбург. Раз он так говорит, значит, наверное, так и сделает. В итоге книгу у него забрали. Но, как говорила потом Арина Гинзбург, в квартире, которая находилась над ними, вдруг на следующий же день начались какие-то ремонтные работы, началось сверление, и на них, на Алика, его маму и Арину, посыпалась сверху штукатурка. Это устанавливались микрофоны. Я не знаю, были ли тогда камеры наблюдения, но микрофоны для записи того, что происходит, у них в доме. Сразу хочу сказать, что в доме у них, это в их комнате, они жили в коммунальной квартире, где жило еще 16 человек. Вот для меня в этой истории два гражданских поступка. Я не знаю, Иван, может быть, вы сейчас добавите что-нибудь. Первое, это то, что очевидно всему миру, это составление «Белой книги». И второе, то, что Алик поставил под ней свою подпись и сам отнес эту «Белую книгу» в КГБ для того, чтобы показать, что никакой подпольщины, никакой уголовщины, он открыто выступает за свои убеждения.
«В подполье можно встретить только крыс», — так назвал свои знаменитые воспоминания генерал Григоренко. И не случайно он именно эту вашу мысль, эту мысль Александра Гинзбурга, собственно, и пересказал. Никакой подпольщины, все должно быть гласно. Это была философия Александра Гинзбурга. И я просто должен добавить, что не только отнес в КГБ, но и разослал в разные редакции советские официальные. Я что-то не припоминаю, что он говорил в приемной КГБ на Кузнецком Кузнецком мосту, что он отправит книгу за границу. Мне не кажется, что он так уж подставлялся. Ненаивный был мальчик, срок отсидел. Мне кажется, что просто вот он предлагал обменять эту рукопись, эту машинопись на освобождение Синявского и Даниэля.
Вы знаете, факт есть факт. Дальше, вполне возможно, начинаются городские легенды и мифы. Но я встречал в воспоминаниях разных людей фразу о том, что... Ну, хорошо, вот он принес, а если бы они сказали нет? Он что, просто утерся, ушел бы домой? Как вы сами сказали, не маленький мальчик. Он сказал, что эта книга будет предана гласности. И он действительно разослал ее в разные адреса, и не только в редакции. Значит, судя по всему, перепечатана она была не один раз. Она была разослана некоторым депутатам Верховного Совета. Она была адресно послана Илье Эренбургу. То есть он сделал то, что, в общем, он стремился сделать. Книга стала мгновенно известной. Хотя, конечно, она ходила из рук в руки, ее перепечатывали, ну, обычный путь самиздата, но это не то, что было сделано один экземпляр, который случайно, мучительно, долго доходил до читателей. Он сделал, пусть микроскопический, но тираж. И книга, как говорится, пошла в народ. Пошла в народ сразу. Другое дело, что мы с вами знаем по различной статистике и воспоминаниям, что народ здесь говорить, конечно, нельзя. Это, очевидно, все-таки некоторое преувеличение. Но она попадала именно к тем людям, кому она должна была попасть. А вскоре она зазвучала на, кавычки открываются, вражеских радиостанциях. Кавычки закрываются.
Совершенно и вот... верно. И тут я хочу сказать, что народу стало больше читателей.
Намного, да.
Например, в конце 66-го года, в начале 67-го, когда машинопись попала на Запад, но еще не была издана типографским способом, на «Радио Свобода» прошла программа «Круглый стол», в которой участвовали... И тут имена очень, конечно, какие-то неподходящие для разговора на эту тему. Георгий Адамович, Владимир Вейдле, Гайто Газданов. Не потому, что им интеллектуально или нравственно могла бы быть чужда эта белая книга. Нет, просто уж очень они из другой эпохи. И знаете, из какой другой? Из эпохи, когда не создавались подпольные тексты. Когда литератора, а каждый из них был литератором с огромным опытом, когда литератор не должен был преодолевать сопротивление цензуры, не должен был враждовать с государством. Они все, даже Вейдле, который до 24-го года жил в Петрограде, они не нуждались вот в распространении своих рукописей таким самиздатским, хотя тогда термина не существовало, этого путем. И вот они говорили, вы знаете, в их речах, в их интонациях была такая осторожность. Они говорили о мужестве составителя, они говорили о судьбе, печальной судьбе Синявского и Даниэля, но не было в их речах, знаете, вот какого-то придыхания, какой-то уверенности, матерости, по которой ты сразу узнаешь соратника. Вот сидевший будет говорить о белой книге не так, как будет говорить русский парижанин, а практически все они картавили. Но нам нужно двигаться дальше. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Гинзбург. Александр Гинзбург. Процесс, который был устроен в начале 68-го года, так называемый «процесс четырех», этот процесс вобрал в себя несколько разных дел. Ну, во-первых, был арестован в 67-м году сам Александр Гинзбург как составитель «Белой книги». Затем у него появился подельник, который отчасти помогал Александру Ильичу в составлении этой «Белой книги», Юрий Голонсков. Одна из программ «Алфавита инакомыслия» была посвящена почти два года назад этому человеку. Мы рассказывали о Юрии Тимофеевиче. Голонсков был в 66-м году составителем и редактором сборника, поэтического и публицистического сборника «Феникс-66», где также близким к редакции человеком был Александр Гинзбург. Еще два человека участвовали в процессе в качестве подсудимых. Это машинистка Вера Ложкова, которая перепечатывала «Белую книгу», и Александр Добровольский, фигура сомнительной репутации, как говорят многие участники правозащитного движения, провокатор. Так вот, процесс четырех был, конечно, предметом повышенного внимания со стороны общественности и в Советском Союзе, и западных средств массовой информации, и совершенно уникальный случай. Об этом процессе были выпущены практически одновременно две книги в разных странах. В Амстердаме фондом имени Герцена был выпущен сборник под названием «Процесс четырех». Его составитель Павел Литвинов, тот самый знаменитый Павел Литвинов, внук министра иностранных дел, который в 68-м году, 25 августа, выйдет в составе «Бравой семерки», выйдет на Красную площадь протестовать против ввода войск Варшавского пакта в Чехословакию. И параллельно в издательстве «Посев» во Франкфурте на Майне вышел сборник под названием «Процесс цепной реакции». Его составил русский швейцарец, член Совета НТС, образованный и патриотично настроенный человек, эмигрант Георгий Евгеньевич Брудерер. Он скончался в 2003 году в возрасте 82 лет. Этот сборник чуть-чуть отличается по организации материала, по своей редактуре, но по сути отражает, конечно, все то же самое, что было и в сборнике у Павла Литвинова. В результате процесса четырех каждый получил свой срок. Вера Ложкова провела все это время в камере предварительного заключения, поэтому после процесса она была освобождена. Юрий Голанцков получил самый большой срок – 7 лет, и, как мы знаем, скончался в лагере в тюремной больнице от неудачно перенесенной операции в 1972 году. Александр Гинзбург получил 5 лет и вышел на свободу в 1972. Надо сказать, что на процесс четырех, вообще на дело Гинзбурга и Голанцкова откликнулась не только западная печать, не только самиздатские документы, не только общественное мнение по всему свету, но и поэты. Но была и бардовская реакция. Андрей, расскажите о ней.
Вы знаете, у нас есть один бард, который невольно стал... Я говорю невольно не потому, что вот у него подсознательно, незаметно для него рождаются эти песни. Просто так получилось, что Юлий Ким как бы воспел все движение инакомыслия в своих песнях. Я говорю даже не про спектакль в песнях «Московской кухни», а вообще про все его творчество, где просто можно выстроить, или, по крайней мере, попытаться выстроить историю нашего правозащитного движения, в общем, довольно четко и точно его представить. Среди прочих песен, которые у нас звучали в программах и будут еще звучать, есть песня напрямую, посвященная процессу четырех. Вот сейчас мы ее и послушаем. Здесь даже особенно и говорить нечего, все понятно. Итак.
Мороз трещит, как пулемет, трещит над полем боя. И пять машин, как пять собак, рычат и жаждут крови. И добровольный опервзвод стоит уже конвоем. Им только в знак, а знак и так сорваться наготове. Тут за стеною ставит суд законы вне закона. Корреспонденты в стороне внимательно нейтральны. И горстка граждан жмет тут, как зэйки в центре зоны. Пришли за правду породеть и крест принять опальный. На тысячу академиков и член корреспондентов. Корреспондентов, на весь наобразованный культурный легион. Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов, вслух высказать, что думает здоровый миллион. Вон бывший зэк стоит себе, ногой колотит ногу. И вон полковник КГБ ногой колотит ногу. Вон у студента, у врача отец замерз на баме. А у того, у стукача зарыт под соловками. И вот стоят лицо в лицо, и суть не в поколениях. Не сыновья против отцов, а сила против правды. Видать, опять пора решать, стоять ли на коленях. Или в соловки нам поспешать, или в опер-лейтенанты. Ах, как узок круг этих революционеров, то-то так легко их окружили во дворе. И тоже вне народа, и тоже для примера, и дело происходит тоже в старом декабре.
Песни Юлия Кима «Мороз трещит, как пулемет» мы и заканчиваем первую программу, посвященную Александру Гинзбургу, Алику Гинзбургу. «Алфавит инакомыслия на волнах Радио Свобода». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущие
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Всего доброго.
До свидания.
«Время свободы. План на неделю».
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».